Вряд ли кто-то из нас задумывается, какие испытания преодолевает обычное сообщение, прежде чем добраться из одного уголка света в другой. Набрали пару строк в мессенджере, отправили фотографию, и лишь спустя на другом конце города или даже континента кто-то улыбается нашему пакету байтов. Все работает как по волшебству. Это только на поверхности. На самом деле, за каждым таким простым действием скрывается удивительный конвейер из правил, инструкций и невидимых согласований. Каждый компьютер, облако, маршрутизатор, как маленький бюрократ, строго следит за своими обязанностями, чтобы ни один бит не потерялся по пути. Но так было не всегда. Еще несколько десятилетий назад попытка связать разные компьютеры напоминала знакомство людей, говорящих на совершенно непохожих диалектах. Одни предпочитали громко кричать из окна, другие — письма писать мелом на доске. Нужно было не только придумать общий язык, но и договориться, кто что должен делать, на каком этапе, кто передает, кто проверяет, а кто отвечает за упаковку и доставку. Меня зовут Иннокентий Солнцев, вы слушаете подкаст «До нас дошло», и в этом выпуске мы разберемся, зачем интернету понадобились строгие инструкции и что на самом деле руководит движением каждого байта в этом многоуровневом балете. Откройте настройки сети, посмотрите там привычный значок Wi-Fi. Сегодня мы расскажем, по каким ступенькам проходит каждый ваш байт на пути к цели. Когда мы сегодня отправляем письмо по электронной почте или сохраняем файл в облако, мы редко задумываемся, как именно проходит процесс обмена данными между нашим устройством и остальным миром. Между тем, эта простота стала результатом десятилетий согласований, стандартов и технологических компромиссов. В первых компьютерных сетях, это середина 60-х годов прошлого века, у нас был про них отдельный выпуск подкаста, каждая система представляла собой замкнутый автономный мир. Производитель сам определял не только способ передачи данных, но и все правила общения между машинами. Связать между собой такие изолированные острова разных производителей становилось все сложнее. Например, у IBM, Digital Equipment или Siemens были собственные протоколы, зачастую намеренно несовместимые с конкурентами. Ведь рынок был молодым, и борьба шла не только за технологии, но и за контроль над будущими закупками заказчиков. Если конкурента не поддерживает вашу технологию, то уже купившему ваш продукт и таким образом подсевшему на вашу иглу заказчику, уйти к этим конкурентам будет невероятно сложно. Нет, не уйдешь, не уйдешь меня. По мере роста вычислительных ресурсов и появления между университетских, ведомственных и корпоративных сетей стало очевидно, каждая новая интеграция превращается в инженерный кошмар. Для каждого нового моста между системами приходилось писать сложный переводчик, а иногда почти с нуля проектировать обмен данными, чаще всего силами самого клиента. К 70-м годам мир оказался буквально покрыт разрозненными сетями. У каждой крупной компании или исследовательского центра мелькали свои взгляды на то, как организовать передачу данных и что считать правильной связью. Например, мини-компьютеры DEC соединялись протоколами DECnet, мейнфреймы IBM — по SNA. В Европе набирал обороты свой стек X25. Каждая такая система использовала собственный формат сообщений, уникальные методы адресации и конкретные технические решения, зачастую осознанно отгораживаясь от внешнего мира. Это неоднородное пространство технологических островов работало, пока устройства оставались в пределах собственной экосистемы. Но стоило появиться задача соединить, например, университетский кластер из Англии с вычислительным центром во Франции или интегрировать оборудование разных производителей на одном промышленном объекте, возникали серьезные проблемы. Одним из самых заметных примеров сетевого Вавилона стала ARPANET — первая масштабная экспериментальная сеть в США, связавшая университеты и военные лаборатории. Каждая из ее подсетей могла использовать свой протокол, а для объединения приходилось разрабатывать какие-то шлюзы и конвертеры. Инженерам приходилось буквально вручную согласовывать правила. Как оформить заголовок, какие коды ошибок использовать, кто отвечает за восстановление соединения при сбое и многое другое. И вот несколько типичных сцен для 70-х. Например, крупные банки сталкивались с парадоксом. Вроде бы и техника в обоих филиалах одинаковая, а отправить платежный документ напрямую — уже сложная задача. Каналы передачи и используемые программы различались настолько, что процесс обмена превращался в постоянный поиск обходных решений и временных костылей. В больших научных проектах к общей вычислительной сети постоянно подключались новые институты. Каждый раз это означало написание специфических, если так можно выразиться, переводчиков между разными системами, поскольку протоколы у всех были разные и работало все это очень нестабильно. А военные инженеры, в условиях рыночной экономики, разумеется, с досадой обнаруживали, что новая партия радаров требует не просто новый разъем, но едва ли не целую переписанную с нуля систему обмена данными. И так каждый год. Новое устройство, новые проблемы для интеграции. Так возникла идея создать некую универсальную систему, набор соглашений, по которым любые устройства смогут передавать данные друг другу вне зависимости от конструкции, страны происхождения или задач. Эти такие правила дорожного движения для компьютерных сетей должны были описывать не столько сами методы передачи, сколько общие принципы взаимодействия, чтобы даже очень разные устройства смогли обменяться сообщениями, лишь производя перевод между своими внутренними форматами согласно установленным правилам. В середине 70-х годов под влиянием банковских ассоциаций, телекоммуникационных монополий, международных академических сообществ начались крупные попытки формализовать язык сетевого взаимодействия. В это время появляются как первые прототипы стандартизированных протоколов, так и концепции многоуровневых моделей архитектуры сетей. Шла активная дискуссия между инженерами, государственными агентствами и университетами. Как вообще должны быть устроены коммуникации на уровне мира, а не только частного завода или лаборатории? Крупнейшими заказчиками были государство, публичный сектор и военные, в первую очередь американские и европейские, чье оборудование требовало интеграции поставщиков со всего мира. Многие университеты поддерживали разработку стандартных этапов и соглашений, чтобы заполнять белые пятна в экспериментальных сетях. Именно это давление со стороны крупных клиентов, государственных структур и производителей привело к формированию целых рабочих групп. В США этим занимались, например, в комитетах Американского национального института по стандартизации, ANSI, и Национальном бюро стандартов, NBS. В Европе и остальном мире в рамках Международной организации по стандартизации, ISO, и Международного консультативного комитета по телеграфу и телефонной связи, CCITT, впоследствии переименованного в ITU. В СССР, хотя проблема конкуренции между вендорами не стояла так остро, тем не менее аналогичные работы по стандартизации парадигм обмена данными велись под эгидой ГОСТ и профильных научно-технических институтов с участием Министерства связи и ведущих вычислительных центров. И советские специалисты были активными участниками рабочих групп и ISO, и Международного союза электросвязи. Тогда на международных семинарах и в технических отчетах все чаще всплывали слова «уровень», «слой», «модульность». Что это значило для инженеров? В самом простом понимании уровень — это отдельный этап сложной задачи передачи данных. Каждый уровень отвечает только за свой участок работы. Скажем, один занимается тем, как вообще перевести сигналы по проводам, другой — как собрать эти сигналы в пакеты, третий — за то, чтобы переданные данные пришли к нужному получателю без потерь.
Где твой пакет?
Какой пакет?
Разделить задачу передачи данных на такие уровни значит добиться простоты и гибкости. Если придумали новый способ передачи информации по кабелю, не надо менять всю систему обмена. Достаточно обновить только задачи уровня, ответственного за работу с кабелем. А все остальные уровни гарантированно останутся такими же, их переделывать не нужно. Сначала говорили просто о верхнем и нижнем уровнях, ведь не всегда было понятно, где провести границы между задачами. Со временем схемы стали сложнее. В одних вариантах выделяли 5 этапов, в других доводили до 7 и даже больше. Так и зарождалось то, что потом стали называть многоуровневой архитектурой сети. Первые шаги к официальной слоистой архитектуре сделали в середине 70-х годов. Одной из первых стала трехуровневая модель, предложенная в США на основе опыта ARPANET. Выделяли уровень сетевой среды, уровень промежуточной обработки данных, транспорт, и уровень приложений. Это была очень простая схема. По сути, весь обмен делился на передачу данных через железо, обработку данных в пути и то, что делал пользователь. Однако практика быстро показала, что такой схемы не хватает, чтобы описать все варианты реальной работы сетей, особенно когда речь шла о сложных задачах вроде установления соединения, согласования формата данных или обеспечения безопасности. В 77-78 годах рабочие группы ISO и CCITT начали работу над более универсальной многоуровневой моделью. К началу 80-х появляется уже более признанная формализованная структура — семиуровневая модель, положенная потом в основу стандарта ОСИ. Но до нее еще оставалась целая череда экспериментов, где-то делили на 5 слоев, где-то на 6, где-то предлагали схемы с половинками и дополнительными подуровнями. Но именно семиуровневая модель ОСИ оказалась первой, которую приняли как базовую для обсуждения стандартизации на международном уровне. Она предлагала разделить задачу передачи данных на следующие 7 уровней. Первый — физический, как организовать передачу аналогового сигнала в среде передачи. Второй — канальный, как этот аналоговый сигнал превратить в какие-то осмысленные цифровые данные. Третий — сетевой, как организовать передачу данных между любыми узлами, в том числе и не имеющих какого-то общего канала связи через некоторую цепочку транзитных узлов. Четвертый — транспортный, как два узла, имеющие связь друг с другом, могут обособить потоки данных разных приложений, чтобы они не смешивались между собой. Пятый — сеансовый, как установить поток данных для приложения, когда требуется такой поток, как им управлять в процессе и как завершить, когда он больше не нужен. Шестой — уровень представления, описывает синтаксис передаваемых данных, ну и некоторые другие штуки. И уровень приложения, грубо говоря, делает все остальное.
Сложно, не понимаю!
Если вы загрустили от обилия технической информации, не переживайте, жесть закончилась. Дальше все буду рассказывать как для гуманитариев. Смысл модели был в том, чтобы есть слона по частям и разбить эту большую задачу передачи данных на множество маленьких примитивных задачек, а эти маленькие примитивные задачки объединять обратно в кучки по следующим принципам. Эти кучки должны быть а. пронумерованы, первая, вторая, третья и так далее. Б. Если мы меняем способ решения какой-то одной маленькой примитивной задачи из кучки, то это может повлиять на другие задачи в этой же кучке, ну и соседние с ней, но не дальше. Например, если мы что-то меняем в кучке номер 2, может потребоваться дробочка в кучках номер 3 или кучке номер 1, но пятая кучка, например, всегда должна остаться нетронутой. Идея за моделью ОСИ стоит очень красивая и логичная. По сути, она предписывает не творить дичь.
Ты втираешь мне какую-то дичь.
А стараться проектировать системы таким образом, чтобы внесение изменений в них было максимально простым и логичным. Заметьте, она описывает не интернет, вообще говоря, а она описывает любые системы, в которых возможно взаимодействие между разными сущностями. Современная телефония, взаимодействие внутри блоков автомобилей и даже между разными секциями одного чипа следует этой модели, потому что она оказалась логична, проста и позволяет вносить предсказуемые изменения во взаимодействие между системами, экономя силы, нервы и деньги участникам процесса. Модель оказалась настолько удачной, что часто мы исследуем абсолютно бессознательно, ну просто потому что, можно как-то иначе. Многие страны официально признают ее за стандартный способ построения систем взаимодействия. Например, в России это ГОСТ R ISO 7498. Тем не менее, часто можно встретить два утверждения. Первое, что эта модель была изначально нежизнеспособна. И второе, как разновидность, что она когда-то, наверное, была жизнеспособна, но сегодня безнадежно устарела. Давайте разбираться, откуда растут ноги у этих мифов. Первое утверждение родилось из того факта, что в комитете ИСО придумали не только саму модель для произвольного взаимодействия систем, но и конкретный набор протоколов для построения компьютерных сетей, в котором каждый протокол отвечает за один уровень, причем полностью. Сама исходная модель ничего про протокол не говорит, она оперирует задачами. А вот задумка комитета состояла в том, чтобы сделать именно протоколы, которые полностью закрывают какой-то один из шести уровней, оставив седьмой уровень конкретному приложению. Какая от этого была бы польза, решительно непонятно, потому что, как показала практика, нет проблемы в том, что один протокол закрывает задачи нескольких уровней, причем не обязательно полностью. Короче говоря, вот этот вот набор протоколов в комитете, его согласовывали очень долго, почти 10 лет, очень мучительно, потому что каждый вендор пытался пропихнуть в этот набор то, что было у него и чего не было у конкурентов. И в итоге выгода от использования вот этого набора протоколов оказалась совершенно непонятной. Когда его наконец согласовали, оказалось, что он действительно никому не нужен. Но этот набор протоколов, хотя и называется очень похоже, его название тоже включает в себя ISO/OSI, он не является частью самой модели и не умаляет ее достоинств. Поэтому модель не была нежизнеспособной. Нежизнеспособным был набор протоколов, которые разрабатывали вместе с ней. Второе утверждение, будто бы эта модель когда-то была осмысленной, но вот сегодня устарела. Обычно упоминается в сочетании с моделью TCP/IP. В том ключе, что сегодня вот мы не используем протоколы OSI, но зато повсеместно используем стек протоколов TCP/IP. Это как бы развивает предыдущее утверждение. Ну и действительно, если не знать деталей, то может показаться логичным, что вот были когда-то протоколы OSI и были протоколы TCP/IP. OSI мы сегодня не используем, TCP используем, следовательно, OSI, значит, надо отправить на помойку, а TCP/IP это вот актуально и современно. В реальности все интереснее, потому что на самом деле дела обстоят с точностью до наоборот. Стек протоколов TCP/IP был впервые описан в середине 70-х, и за 10 лет, пока там бюрократы из ISO корпели над какой-то идеальной моделью, он завоевал бешеную популярность. В отличие от эталонного стека протоколов OSI, который проектировали долго и коллективно, стек TCP/IP появился снизу, как практическое решение конкретных срочных задач по объединению разнородных сетей для ARPANET и других исследовательских проектов США. Его принимали не потому, что он был идеален с инженерной точки зрения или соответствовал некой строгой теории, а потому что он работал, распространялся бесплатно и быстро адаптировался под нужды очень разных участников — университетов, лабораторий, крупных компаний. В этом стеке было три протокола. Нижележащий канальный протокол. Каждая сеть могла использовать свой, но были рекомендованные варианты. Поверх него работал протокол межсетевого интерконнекта IP, и поверх него работал транспортный протокол TCP или UDP. И дальше уже внутри него передавал данные непосредственно приложение. Решающее значение имело то, что TCP/IP быстро стал универсальной прививкой для самых разных сетей. Протоколы внедряли по факту, а не по указу сверху. К началу 80-х годов он постепенно вытеснил множество фирменных и отраслевых решений, а с развитием интернета стал негласной основой глобальной связи. При этом, вопреки мифу, модель TCP/IP вообще не претендовала на универсальность и не предлагала единственно правильного способа построения систем обмена данных. Она была прежде всего про интернет. Удобно, быстро, практически и стандартизировано лишь постфактум. Этот подход никогда не претендовал на то, чтобы быть эталонным. И моделью его стали называть уже в 90-х как отражение того факта, что в интернете IP победил всех конкурентов. В этой модели четырьмя уровнями стали именно вот те три протокола — канальный, сетевой, транспортный — и приложение, как четвертый высший уровень. В самом простом сценарии это очень здорово совпадало с тем, что при передаче последовательно шли заголовки трех протоколов, а затем данные приложения. При этом, откровенно говоря, в современных сетях мы часто используем протоколы из стека IP совершенно не так, как это предлагали делать отцы-основатели. К приложению и трем служебным протоколам — канальному, сетевому и транспортному — повсеместно добавляются различные туннельные, всякие слэш-шифрования, VPN и прочая ерунда, которые даже подумать не могли в 1974 году. Поэтому из двух моделей устарела сегодня именно модель TCP/IP, которая предлагает использовать три служебных протокола и приложения. OSI, напротив, будучи моделью необычайно общей, прекрасно дружит с любыми новободными штуками, которые не творят дичь. Главное не забывать, что по кучкам или уровням она раскладывает не протоколы, а задачи. К порядку передачи заголовков по сети она отношения не имеет и никогда не имела. Возьмем самый классический, до сих пор популярный протокол TCP, Transmission Control Protocol. В теории, по модели OSI у нас есть отдельно транспортный уровень, доставка данных между программами на разных компьютерах, отдельно сессионный, управление началом, поддержанием и завершением общения. Отдельно уровень представления, например, преобразование форматов или шифрования. Но на практике TCP решает задачи сразу нескольких уровней. Когда вы открываете браузер, он подключается к сайту. TCP сам устанавливает соединение между вашим компьютером и сервером. Это называется трехэтапное рукопожатие. Специальный процесс, гарантирующий каждому участнику, что другая сторона действительно готова общаться. Формально это задача сеансового уровня, но она включена в TCP. Если вы отправили длинное сообщение, TCP разобьет его на части, пронумерует их и отправит по очереди. Даже если части получателя пришли в обратном порядке, он их соберет правильно. Такая сборка и разборка должна относиться к уровню представления, но снова все делает TCP. Если нужно между двумя узлами передавать данные несколько потоков одновременно, например, скачивать одновременно два файла, чтобы их содержимое не перемешивалось между собой, это задача транспортного уровня, но и TCP решает и ее. В модели OSI он решает задачи сразу нескольких уровней, и это прекрасно работает. Современные протоколы идут еще дальше и делают все возможное, чтобы ваша музыка, картинка или чат не зависели от деталей сетевой магистрали, даже если это приходится решать пачкой функций из разных уровней в рамках одного и того же протокола. И это нормально. Следом стоит поговорить о том, почему архитектурное мышление оказалось таким живучим. Не только в истории, но и в повседневной инженерной практике. 7 уровней OSI или 4 уровня TCP/IP для многих сегодня — это примеры каких-то классических методичек, неких скучных схем из учебников, которые нужно зазубрить, а иначе вот ты не настоящий сетевик. На деле же сила уровневого подхода не в количестве ступеней, а в самом принципе разделения ответственности. Этот принцип — ключ к надежности. Если вы меняете что-то в одном уровне, будь то провод связи или формат прикладного сообщения, то не инфраструктура, структура всей сети, ни сами приложения не разваливаются. Вы заменили медный кабель на оптоволокно? Это изменение, ну, оно изменит самый нижний уровень, а данные по-прежнему летят так, как нужно верхним слоям. Решили поменять способ шифрования или добавить компрессию файлов? Но вы знаете, что это задача слоя представления, поэтому, возможно, под это придется адаптировать какие-то другие задачи того же слоя, но сетевая архитектура и приложения этого даже не должны заметить. В рамках системы, построенной по уровневым принципам, невозможна ситуация, что добавление шифрования вызывает необходимость заменить какой-то провод на другой, который такое шифрование поддерживает. Именно на такой подход позволил сетям эволюционировать. Ведь никто заранее не знал, какое оборудование, протоколы передачи или даже какие типы данных понадобятся через 10-20 лет. Уровневая архитектура работала как страховка. Если меняется что-то важное в одном месте, нет нужды переписывать все остальное. В этом главная причина, почему идея модели OSI выжила, пережила большинство собственных протоколов и, скорее всего, будет оставаться актуальной еще очень долго. В результате современный интернет во многом работает вопреки ожиданиям проектировщиков 70-х годов, но по фундаментальным принципам, которые они заложили. Каждый новый протокол для безопасности или скорости или удобства опирается на разумный анализ. Стоит ли создавать уровень заново, вынести часть функции наружу или встроить прямо внутрь ради сокращения задержек и экономии ресурсов. Модели остаются живы, потому что дают общий язык и способ договориться. Но сам интернет напоминает не застывшую машину, а скорее гибкую транспортную систему, которая беспрестанно меняется по ходу движения. В следующий раз, отправляя сообщение или открывая ссылку в браузере, вспомните: за вашей командой скрывается целая архитектура, где на каждом уровне кто-то берет ответственность за то, чтобы ваши данные дошли без потерь и задержек. Интернет действительно строится по слоям. Не всегда по строгому стандарту, но обязательно по разуму, изобретательности и опыту поколений инженеров. А если вдруг что-то не сработало, не переживайте. Через пару секунд, минут или новых стандартов оно до вас обязательно дойдет. Этот выпуск для вас подготовил ведущий Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.